Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, слушатели программы «Троицкое слово». Наша программа выходит на второй день после торжественного празднования представления преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. Откроет сегодняшнюю передачу «Слово на праздник преподобного Сергия», сказанное насельником Троицы Сергиевой Лавры, игуменом Андроником Трубачевым. О завещании преподобного Сергия своим ученикам. Нашу программу продолжает передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии, «К свету вечному» из эпистолярного наследия митрополита Платона Левшина. Архивная страничка продолжает сегодняшний выпуск программы «Троицкое слово». Мы рады предоставить вам одно из стихотворений, записанное будущим святейшим патриархом Московским и всея Руси Пименом Извековым, который в течение нескольких лет был священно-архимандритом, наместником обители преподобного Сергия. Завершит сегодняшний час беседа протоиерея Сергия Правдолюбова, записанная в осенний праздник преподобного Сергия. Нашу программу открывает слово игумена Андроника Трубачева на праздник преподобного Сергия Радонежского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. На одной из икон преподобный Сергий изображен со свитком, на котором написаны слова, Его завещание, братья обители, и всем нам, последующим поколениям, слова, которые Он говорил по преданию перед смертью. Братья, обращался Он к Своим ученикам. Молю вас прежде всего, имейте страх Божий, чистоту душевную и телесную, любовь нелицемерную. К этому же смирение с покорением, страннолюбие не забывайте, пост и молитву, чести и славы не желайте, больше же всего помните час смертный и второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Почему преподобный Сергий, осиянный любовью Святой Троицы, особый чтитель Святой Троицы, как образа любви? Преподобный Сергий, который сам изливал любовь к своим ученикам, начиная свое поучение со страха Божия и кончая свое предсмертное поучение тем, что мы должны бояться смертного часа и страшного суда. Среди рукописных книг Троицы Сергия Лавры мы находим списки поучений преподобного Аввы Дорофея, который знал, который читал сам преподобный Сергий. И вот в одном из поучений преподобный Аввы Дорофей пишет о том, что страх Божий – начало премудрости, начало всякой благочестивой жизни. Страх Божий имеет разные степени. Первая степень, которая прилична новоначальным, а в таковое лучше считать нас всех, это страх Божий, который испытывает человек, относящийся к Богу как к владыке, как к хозяину. Он боится Бога, боится наказания за то, что не живет по заповедям Божьим. Он исполняет Божьи заповеди ради того, чтобы получить награду. Но эта степень весьма еще несовершенна. Есть вторая степень, к которой относятся слова апостола Иоанна Богослова «Совершенная любовь изгоняет страх». Вторая степень такова, когда человек относится к Богу как к любящему Отцу. Он боится отпасть от любви Божией. Он боится отпасть от блага, потому что само благо, само исполнение заповедей доставляет ему блаженство. Почему Господь и говорит, прежде всего, блаженны те, кто исполняет заповеди. Впрочем, получит и будущее им за воздаяние. Но рассуждая по-человечески, даже если бы не было нам обетованием за воздаяние, то человек, достигший второй степени, второго образа страха Божия, страха Божия, рожденного из любви Божией, это человек готов, рад и все отдаст за то, чтобы исполнить заповеди Божьи. Он Сын Божий, а потому и наследник. Он Сын Божий, а потому и миротворец в своей душе и мир распространяет вокруг себя. Как же живет человек, не огражденный страхом Божьим? Его жизнь совершенно противоположна. Прежде всего, все свое попечение он старается сосредоточить на земном. Он злословит людей и осуждает, потому что он боится их. Он враждует с Богом, потому что не верует в благой промысел Божий. Если человек, который боится Бога, не боится больше никого, то человек, не боящийся Бога, он боится всех людей и даже собственной тени. Он ограждает себя всевозможными способами, но душа его томится, потому что не имеет страха Божия. Как же, дорогие братья и сестры, стяжать нам страх Божий? Как нам оградиться этим особым Божьим орудием? Церковь говорит, что начинать стяжать страх Божий нужно с самого начала, не считая себя достигшим высот, не поставляя себя так, как будто бы мы уже стали сынами, достигли этого положения своими подвигами. Страх Божий стяживается с того, что человек боится нарушить заповедь Божию. Он мыслит о том, что будет ответственен за нарушение заповеди Божьей. Он различает добро и зло и выбирает добро, потому что боится подпасть гневу Божию. И вот когда он исполнит первоначальные шаги, когда он пройдет как бы этот начальный обучение, он по благодати Божией восходит и на вторую степень. Он восходит в степень сыновства, и тогда Господь исполняет его тех плодов, плодов Духа Святаго, о которых мы слышали ныне в апостольском чтении. Плоды эти – радость, кротость, мир, долготерпение, возможность и желание носить тяготы друг друга. Такой человек исполняет закон Христов. Только такой человек воистину может жить в обществе. Только такой человек может жить в общежитии. Все стремятся к нему, потому что всем он излучает добро и благо Христово. Вот таким нашим учителем был преподобный Сергий. Вот поэтому в своем завещании ученикам и всем последующим поколениям он прежде всего просит стяжать страх Божий, оградить себя страхом Божьим. И тогда, восходя от силы в силу, от меры в меру, ученики Христовы, все, кто приходит сюда, последуют за нашим учителем, преподобным Сергием. Аминь.
Вы слушали слово игумена Андроника Трубачева в память преподобного Сергия Радонежского.
Oh.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире очередной выпуск из авторского цикла «К свету вечному» по письмам митрополита Платона Левшина.
И митрополит думает об оставлении управления делами епархии и передать их своему викарию епископу Дмитровскому, потом архиепископу Августину, что и совершилось в 1811 году. Писание ваше, воспомянув прежде и древнее, делится своими мыслями Платон с митрополитом Авросием, привело на память приятные те дни, в кои мы при здравии были спокойны и веселы. Теперь все не то. Достигли осенней старости. Болезни докучают, хлопоты беспокоят, интриги смущают. Смерть в преддвериях, добрых дел мало. Вся надежда на милосердие Божие. Прошу помолиться о укреплении сил моих, ибо от лет и от хлопот изнемогают. Кто даст мне крылья голубиня? Все что-то наскучило, и только что желается опочить от трудов, но Божья воля будет. Здоровье от часу слабею, да и дух тревожится. Помышляю уже от епархии отказаться. Дал бы Бог благоприятный случай. Помышляю об отказе, но думаю, коли Бог позволит подождать до наступления 70-го года, то есть до 1807-го. Впрочем, будет во всем воля Божия с нами. А через 3 года... В 1809 году последовало еще более решительное свидетельство и одновременно просьба к митрополиту Амвросию. Вы 67 лет, а я 73. Вижу худо, хожу худо, да и говорю худо. Все устарело и обвешало. Спешим туда же, где Евграф скончался. Усильно прошу, ходатайствует о мне в молитвах ваших. Тут же были посланы одно за другим и письма к Преосвященному Августину. Любезный брат, я намерен все епархии правления сдать на вас, ибо императрица дозволила мне жить в Лавре, а на то время сдать правление викарию. Я о том и синод извещу. Благословите, делать нечего. Я изнемог и духом, и телом. Вы поможете, вертитесь, а мне уже не под леты. И еще... Преосвященнейший Владыка, я удивился, что вы испугались поручений вам всей епархии. Я сие не от себя выдумал, но давно так в именном указе предписано. Что же я не совсем доселе так поступил, то причиной было, что я не столько был стар и слаб. Да и теперь все. И самое служение от вас зависит. Что ж, в другой епархии разве меньше хлопот будет? Все то же, или больше, а удовольствие меньше. Что же, может быть, посему и совсем мне откажут? Довольно потрудился. 33 года в одной Москве хлопотал. Подумайте всем, и рассудите что-нибудь. К утешению моему напишите. Необходимо отметить, что святитель, еще будучи удел правления, имел внутреннее влечение к безмолвию. А теперь, в старости, это влечение стало для него насущным требованием его духовного устроения. Спрашиваете о новостях? Паки отвечает он митрополитом Россию. Думаю, что они до вас дошли. Их больше, нежели сколько мы ожидали или ожидали. Нет почти ничего, что было для нас выгодно или утешительно. Все, кажется, идет к худшему. Я завален множеством дел. Не желаю ничего, как только освободиться от дел, сокрыться в безмолвии и успокоиться. Я зажился в Москве, наскучило. Везде одно мирское гремит. Желается поскорее укрыться в пустыне. И, наконец, вывод общий и неизбежный для всех. Для одних радостный и желанный, а для других горестный и неожидаемый. Я из болезней не выхожу и на тот свет собираюсь. Мы, верующие православные люди, не скорбим, помним и знаем вечное, радостное, жизнеутверждающее. Воскрес Христос, воскреснем и мы.
Продолжение авторского цикла «К свету вечному» по эпистолярному наследию митрополита Платона Левшина слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Программа «Наш архив» продолжает сегодняшний выпуск «Троицкого слова». Сегодня, когда обитель преподобного Сергия совершает второй день его праздника, мы рады предложить нашим слушателям уникальную архивную запись, стихотворение, которое называется «На праздник преподобного». Его записал будущий святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен из Веков, который в течение нескольких лет был наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
«Стою пред ракою твоею и думу горькую таю, пред подвигом благоговею и от души тебе пою. Пою о счастье быть с тобою, о том, как чуден этот путь, как хорошо стоять с мольбою, как благо в сердце заглянуть. За тучи не заходит солнце, стоит тяжелая жара, но свет свечей через оконце горит до самого утра. В соборе Троицком у гроба того, кто солнцем светит сам, уходит горе, меркнет злоба, любовь и радость льется там. Стоит народ, жары не чуя, поток его стремится в храм, под праздник на земле ночуя, он жаждет все ж молиться там. Уж вечер в мареве спустился, далеко слышен лаврский звон. Раздумью здесь я научился, обитель словно светлый сон. Стоять бы вечно на коленях пред ракой славною твоей и восхвалять бы в песнопениях твой образ всей душой моей. Молитвы ты мои услышишь, и горе сланое поймешь, ведь ты всегда любовью дышишь, всегда-всегда к себе зовешь. Взгляни на нас с любовью ныне, и думы горькие развей, не позабудь о бедном сыне, и всех нас, сирых, пожалей, всех тех, кто в праздник твой молился, кто плакал, пел и кто служил, кто на тебя лишь положился, к тебе с любовью в сердце жил. Стою пред ракою твоею, звучат сребром колокола. Нет, что я тут, я не жалею, как много лавра мне дала.
Спасаем мы. Без тебя всех добрых.
завершает сегодняшний праздничный выпуск программы «Троицкое слово» беседа настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево в Москве, доктора богословия, преподавателя Московской духовной академии, протоиерея Сергия Правдолюбова, записанная к осеннему празднику преподобного Сергия.
Осенний Сергиев день. Удивительная красота природы. Радонежские просторы, темные ели и желтые, и с красным листва. Иногда дождь, иногда уже заморозки. Приезжает множество людей отовсюду на этот прекрасный и чудный праздник преподобного Сергия. Радуется, молится, прикладывается. Нам кажется, что так было всегда, и всегда новые и новые люди приходили, молились и также здесь стояли, радовались, и созерцали, и получали благословение и милость нашего преподобного Сергия. Но как меняются дни, и как странно иногда и страшно вспомнить, а что было раньше того, когда мы жили. Господь вчера, днес и тот же самый вовеки. Но мы меняемся. Господь не меняется. А церковь, даже внутри церкви идут изменения. Но не оскудевает вера. Но все-таки наши предки были совсем другие. Не в обиду будь сказано. И в наши дни люди видят, переживают и радуются. И нельзя упрекнуть их в том, что мы стали совсем другие и далеко-далеко отошли от наших предков. Один владыка рассказывал, как одна женщина поделилась с ним, что она в обычный день, в обычное утро шла в лавру для того, чтобы принять участие в том, что ей поручили, благословили, и она должна была что-то сделать. И она подумала, а как в лавре, что происходит? И каким-то странным образом, когда она подходила к лавре и вошла в нее, она вдруг увидела, именно увидела, в одно и то же время разные помещения лавры и людей, которые там были, и монахи, и послушники, и трудники, те, которые готовятся что-то сделать, там и студенты, и школа иконописи, и все, кто в лавре был в это утреннее, те, когда уже не все уже проснулись, уже помолились, но каждый занимался тем, что необходимо, и это было так удивительно. И она рассказала об этом владыке, от которого и мы слышали эти слова. Вот такое было ей урок и напоминание. Люди Божии всегда, везде творят и молятся, и даже их можно увидеть, как они совершают то, что необходимо по православным и церковным правилам, даже в одном месте в монастыре. Я еще застал в живых отца протоиерея Алексия, удивительного, замечательного и духовного, прекрасного священника, совершенно другого свойства, чем наше поколение. Трудно себе представить. И он рассказал, что в послевоенные годы он, приехав на Сергиев день, увидал, как преподобный идет через железнодорожные пути, переходит их. Я уже не помню, то ли в сторону монастыря, то ли от монастыря. Когда человек духовный видит духовное явление, то ему не требуется подписи или какого-то удостоверения. Он ощущает всем своим существом, кто это перед ним и кто это идет по дороге. Он сподобился этого. Он сподобился потому, что он сам был не только лишь верующим и молитвенником, но и в лагере страдал за Христа в Каргополе. И вот такие вещи нам показывают, что святые нас не оставляют. А если вспомнить, что было в Лавре 100 лет назад, сейчас еще остался 1 год до столетия 1917 года. Нам трудно себе представить, как монахи, как люди, что они ощущали и как они переживали это время, которое было очень и очень страшным. И там преподобный Сергий участвовал близ этих дней и во время этих дней, как мы знаем из замечательного повествования, связанного с Куликовской битвой, местом, полем Куликовским. Это было уже в наши дни, буквально в 17-м даже, а может быть в 18-м году, как один ученый шел по полю и увидал блеснувший в земле крест. И крест оказался древним. Он вытащил его и не знал, что с ним делать, как ему этот крест, куда, ведь его могут отнять. Уже была революция. И вдруг он увидал идущего легкой походкой, быстро идущего, опирающегося на легкий посох какого-то инока. И он увидал его, поклонился и каким-то образом поприветствовал. И он узнал в иноке преподобного Сергия, который ему сказал: «Ты нашел крест, куда тебе нужно этот крест отнести?» И сказал этот ученый: «Как было бы хорошо отнести его в Сергиев Посад. Там есть дом, в котором есть человек, который сохранит это для истории, для Лавры, этот крест». Он говорит: «Хорошо, давай я донесу». И взял этот крест, положил в какую-то сумочку небольшую и быстрым шагом пошел и скрылся с этого Куликового поля. И буквально в этот же день он оказался и в Сергиевом Посаде. Зашел в дом, в котором были родные этого ученого, и даже согласился остаться на ночь. Его упросил кто-то из самых близких к нему, ибо ощущали, но не были уверены, и он там провел целую ночь, потом пошел в сторону Лавры, и это было осенью, накануне годовщины, кажется, праздника Октябрьской революции. Там были красные флаги, красные кумачи, а он шел твердо, решительно и, как тогда, так и сейчас, 100 лет назад, это все происходит. Вот уже в этом году, в конце года, будут специальная уже подготовка к рождественским чтениям 2017 года под названием 1917-2017 «Уроки столетия». Как было бы хорошо всем нам подумать об этом, углубиться и осознать многое, что за это время произошло. сейчас издан уже четвертый том замечательных книг «Воспоминания соловецких узников», издаваемые Соловецким монастырем. Из них можно так много почерпнуть, так много интересного и поучительного, и отчасти страшного, назидательного, того, что требует нашего внимания, требует участия в этом переживании, чтобы наше сердце билось так же, как у тех людей, которые перенесли эти страдания и мучения, чтобы мы их осознавали своими близкими, потому что им удалось перенести. Но и сейчас уже вышел замечательный четвертый том труда отца Андроника, который называется «Путь к Богу», где подробно-подробно описывается обстановка как раз столетней давности, множество собранных документов, фрагменты писем, фрагменты всевозможных справок и всевозможных даже отчасти научных и отчасти ведомственных инструкций по закрытию лавры и о том, что происходило в лавре. Страшно себе представить, но очень поучительно, как преподобный Сергий перенес, как сказал отец Павел Флоренский, это был преподобный, лежащий в раке, а теперь и он, можно его назвать мучеником, когда было вскрытие мощей, когда публично пред всеми людьми, при скоплении народа, вытаскивали из гробницы и обнажали кости преподобного во всеобщее обозрение. И они намеревались показать всему народу, что там доска, обернутая тряпками, вместо костей преподобного, а там были настоящие кости. И заставили их положить в гробницу с специально изготовленным стеклом, чтобы все люди могли смотреть и видеть, что это кости старого человека, а не что-то такое, что могло бы их удивить. Но вышел противоположный эффект. Люди благоговейно кланялись, целовали, а некоторые наиболее благочестивые женщины и старушки – подходили и глаза закрывали, чтобы не смотреть на обнаженные кости преподобного. Ведь известны слова преподобного Серафима Саровского: «Не надо смотреть на мои кости, если кто увидит. Если он так увидит меня в таком виде, то когда после своей смерти он меня тогда не увидит в Царстве Небесном. Не надо смотреть». И благовейные люди глаза закрывали, но все равно чтили и поклонялись. И мощи должны были быть уничтожены. Несколько раз назначались сроки, когда должны были мощи вывести из лавры в Московский музей и всякие другие. Кстати, путешествовал преподобный Сергий в специальном вагоне в Сибирь во время войны, но там чудесным образом сохранились его святые мощи, и он возвратился благополучно в лавру, и когда она открывалась уже, то это было событие, необъяснимое никакими средствами и способами. Это чудо Божие, что и лавра открылась, и преподобный вернулся в свой сначала в Успенский собор, а потом в Троицкий собор. А как люди переживали, как они скорбели, когда это происходило, колокола молчали, храмы были закрыты, и как? Думали, что это навсегда. И что случилось с мощами и с главой преподобного Сергия? И вот я первый раз только узнал, никогда не слышал об этом, что события о том, что произошло и как происходило, отец Павел Флоренский записал специально на древнегреческом языке, на старой бумаге, и вклеил эту запись для будущих поколений в книгу «Каноник». И эта книга исчезла, до сих пор не найдена. Где она? Как она пропала? Кто эту книгу куда-то унес и где? Что с ней? Но даже утрата этой книги и этой рукописи отца Павла, то, что сделал его внук, отец Андроник, показывает нам, какие интереснейшие события и как это удивительно, промыслительно сохранилось и глава, и сам преподобный Сергий, и лавра была вновь открыта. Тут необходимо вспомнить о том, но вот я скажу мысль меня, грешного, это не авторитет ни для кого, но у меня такая мысль была, и я ее не раз говорил своим близким, и вам скажу. Если взять любого священника середины или конца XIX века, любого священника, поставить у нас в храме, то мы бы сказали, это святой. Это какой-то преподобный, кто это? А это простой священник, простой батюшка. Это мысль меня, она может быть совсем не авторитетная. Другая мысль была высказана владыкой Афанасием Сахаром, а это уже авторитет. После многих лет заключения он вернулся где-то, был он в Москве или под Москвой, и пришел молиться в Троице-Сергиеву лавру. И когда он услышал и увидел, как монахи молятся после войны, он в ужас пришел. И это лавра, это Троице-Сергиева лавра, это же непонятно, невозможно, что это? Это сказал владыка, который знал, конечно, прекрасно лавру до революции. И мы, наше поколение, которые слышали эту службу послевоенную, мы говорим, какая же это красота и сила! Как же удивительно, что они пели так все прочее. А для владыки Афанасия это было уже совсем другое по уровню. И вот тут-то надо вспомнить и древних подвижников, и отцов, которые задолго до нашего времени, до нашего столетия говорили: «Последние времена будут такие трудные и тяжелые, что никто не сможет достичь уровня древних, никто не может достичь такой святости и такой близости к Богу, но за тяжелое время и за трудности, которые они переживают, им можно будет сказать: «Господи, помилуй». И, как это написано в Священном Писании, кто призовет имя Господне, спасется. А те, которые подвязаются и молятся в трудные в наши времена, они будут приравнены к древним отцам, подвижникам и святителям. Как страшно и как поучительно. Помоги, Господи. Вспоминаем уже к приближающемуся юбилею столетнему, вспоминаем со страхом и трепетом тех людей и монахов, и отца Кранида, наместника, и всех-всех тех, кто был в лавре в этот год 16-й, 17-й и 18-й, их жизнь, их кончину. 10 декабря в Бутове бывает память множества монахов, которые там закончили свою жизнь мученически. Вспоминаем, кланяемся. И надо вспомнить не только их, но и всех монахов в России. И не только монахов, но тех, кто перенес эти годы. И вот не могу не закончить замечательными словами из второго тома воспоминаний соловецких мучеников, рассказ господина Зайцева о том, как однажды заключенные в Соловках узнали интереснейший факт. Цитирую утром обнаружили в нашем размещении на нарах следующие грустные для верующих явления. Оказалось, что наши архипастыри, архиепископ Ювеналий, епископ Глеб и еще один епископ были помещены в том самом Преображенском соборе Соловецкого монастыря, на том месте нар, где доски положены на неподвижные кирпичные кладки, на жертвенник эти доски были положены. Таким образом, получается, что они спали на жертвеннике. Наше общее заключение было, что это сделано умышленно с целью кощунственного надругательства. По этому поводу архимандрит Серафим изрек следующее. «Воистину выполняется в самой жизни наш богослужебный возглас, произносимый нами, когда мы вырезаем на жертвеннике святой агнец, яко овча на заколение ведись, яко агнец непорочен, прямо стригущий его безгласен». Многоточие и кавычки закрываются. То есть... Это уже я от себя говорю, цитата закончена, страница 226 второго тома. Несколько слов. Это символ. Это мощный символ. Никогда не слышал об этом. Вот впервые прочитал из второго тома. Как страшно и удивительно нары опирались на жертвенники, архиереев специально положили туда, чтобы они на жертвенники спали. И они сами, как жертва, на заклание приготовленное, и они и есть священномученики. Помоги, Господи, нам, вспоминая все эти события столетней давности, вспоминая преподобного Сергия, отца нашего, и он принял участие в страданиях и вскрытии мощей, и он это как бы на себе с молитвой перенес, молитвой за нас, и страшась, и радуясь, что многие, многие люди не отошли от Бога, а стали мучениками, чтобы он и в наше время, преподобный Сергий, послал нам твердость веры, верность православию, усердную молитву, покаяние и сокрушение сердечное, чтобы мы чтили всем своим умом, всем существом своим преподобного Сергия и всех радонежских святых, чтили мучеников и успели бы от всей души, от всего сердца сказать эти слова Господу нашему Иисусу Христу: «Господи, помилуй и прости меня грешного, ибо Ты сам сказал, что кто призовет имя Господне, спасется. Господи, мы призываем, чтим преподобного Сергия, призываем, не остави нас молитвами преподобного и богозносного отца нашего, игумена Радонежского Сергия, защитника, заступника и предстателя пред Богом за всех нас, всех с праздником». Всем кланяюсь и радуюсь празднику от всей души. Храни вас, и Господь.
Это было слово протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, настоятеля Троицкого храма в Троицком Голенищево. подошел к концу 594-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор цикла Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.